падкасты радыё Свабода.
Привітанне, гэта Пік Свабоды. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. У нашым сённяшнім выпуску мы пагаворым пра найважнейшыя падзеі тыдня. Дэлегатка каардынацыйнай рады абвінаваціла Паўла Латушку ў сексуальных дамагальніцтвах і паскардзілася ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Гэта першая тэма. Затым пагаворым пра наступную. Ці спраўдзяцца спадзяванні Лукашэнкі на Кітай? З Беларусі масава выязджаюць высокакваліфікаваныя рабочыя кадры, чым гэта абернецца для эканомікі краіны. І мы зараз пераходзім да нашай першай тэмы, як я ўжо казаў, дэлегатка каардынацыйнай рады Вольга Крыпушонак 3 верасня адправіла скаргу на імя прэзідэнта парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Тэадораса Русапуласа. У ёй яна ізноў абвінаваціла кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушку ў сексуальных дамагальніцтвах. Раней жанчына расказала, што ў першыя дні пасля пераезду ў Польшчу Павел Латушка запрасіў яе на спатканне ў рэстаран і намякнуў на магчымае рамантычнае дачыненне, але папрасіў не распаўсюджвацца пра гэтую сустрэчу. А на другім спатканні нібыта, калі яна адмовілася ад асабістых дачыненняў, сутыкнулася з сексуальнымі дамаганнямі і пагрозамі магчымымі праблемамі ў Польшчы, выдварэння ў Беларусь. У чым заключаліся гэтыя дамаганні, яна не паведаміла. На просьбу свабоды аб інтэрв'ю Карпушонак не адказала. Сам Павел Латушка зняпраўдзіў абвінавачанні Вольгі Карпушонак і назваў іх паклёпам. Ён дадаў, што перакананы ў тым, што гэта праца спецслужбаў рэжыму Лукашэнкі. Гэтае здарэнне я абмяркоўваю сёння з палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Юрыем Даркахрустам. І першае пытанне да Юрыя датычыць менавіта вось гэтага звароту ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Які разлік, Юры, тут Вольгі Карпушонак на гэтую скаргу? Бо некаторыя кажуць, што Вольга Карпушонак хоча такім чынам знішчыць каардынацыйную раду. Ці можна дасягнуць плёну вось такой заявай, такімі дзеяннямі?
Ну, я бы сказаў, што это даволі моцны ход. Асабліва з улікам як бы уяўленняў, установак, якія ёсць у еўрапейскай, скажам так, грамадзянскай супольнасці, у еўрапейскай палітычнай супольнасці, пытанне раўнапраўя, пытанне правоў жанчын стаяць для гэтых супольнасцяў вельмі высока. Мы памятаем справу Міту, кампанію Міту, якая і ў Еўропе, так бы мовіць, віравала. І, ну, прынамсі, некаторыя прадстаўнікі гэтай палітычнай супольнасці, прынамсі, чальцы парэ, ну, могуць вельмі уважліва паставіцца да гэтых абвінавачванняў і можа змяніцца, скажам, стаўленне да таго ж спадара Латушку, да таго ж спадара Латушкі, як бы не таму, што яго віна будзе даказаная 100%, але, ну, вот, як бы, это можа стаць ударам па яго рэпутацыі. Наконт таго, што гэта замах на ўсю каардынацыйную раду, ну, не ведаю, скажам, та ж спадарыня Карпушонак, яна сама, як бы, частка гэтай каардынацыйнай рады. Каардынацыйная рада менавіта яе і накіравала ў парэ, пра што, напэўна, зараз многія шкадуюць. Вось, гэта ўдар не столькі па каардынацыйнай раді, колькі асабіста па Латушку. Хаця ўскосна, зразумела, як бы, і па радзе таксама, па радзе, як інстытуту дэмакратычных сілаў, адным з лідараў, каторых з'яўляецца Павел Латушка. І в этом сэнсе, калі рэпутацыя Павла Латушкі будзе падарваная, ну, это будзе, в прынцыпе, параза ўсіх дэмакратычных сіл.
Юрый, а чаму ўвогуле апошнімі месяцамі дэмакратычныя сіламі Беларусі трасаюць вось такія акурат скандалы з харасментам у фоне сексуальнымі дамаганнямі?
Самый простый вариант – это может быть супадение. Другий вариант – это может быть такая разгалинованная спецоперация спецслужбы. Вот они вырешили идти таким шляхом. Чему вырешили таким шляхом? Ну, потому что это довольно эффективно и, как бы, довольно правдоподобно. В этом сэнсе, калі беларускае тэлебачанне распавядала страшылкі пра тое, як Латушка, дырэктар Купалаўскага тэатру ў 20-м годзе хацеў взарваць Ціхановскую з яе штабам, ну, я думаю, што нават прыхільнікі Лукашэнкі на это так глядзелі з сумнівом. Ну, а що тичеться сексуальних домаганнів, ну, це чоловіче, це повсюду є. Ось. І тому, принаймні, неправдоподобним такі обвинувачення не з'являються. Інша справа, що во всіх тих випадках, які ви маєте на увазі, ну, якби не КДБ ж огучувала гэтае абвінавачванне. Але, ну, людзьмі можна маніпуляваць, людзям можна параіць штосьці, сказаць, што вот, ну, вас же пакрыўдзілі, ну, так а вы ж адстаіце сваю, так бы мовіць, гонар і годнасць жаночую. Ну, это там ёсць спецыялісты. Па працы з людзьмі, все як бы гэта назіралі, напрыклад, у асобе таго ж Артура Гайко, наколькі ён выдатны камунікатар быў і ёсць. Вот. А не прафесійныя в этом сэнсе людзі. Так што навошта ім гэта зараз? Ну, это асобная тэма.
А ці выпадкова тое, што гэтыя скандалы адбываюцца акурат цяпер, калі яны кімсьці часткова інспіраваныя, то дзеля чаго менавіта ў гэты момант?
Могут быть, конечно, разные тлумачения, но просто вот кому-то хорошая, так сказать, пригожая идея пришла за чекистов. Але могут быть и политичные мотивации, ну, одна из них такая, это то, что зараз отбываются перемовы помеж белорусскими владами и Вашингтоном, и Дональдом Трампом. Я маю на увазі візіт Келлога і самое галоўнае, конечно, телефонаванне Трампа Лукашэнку з всякімі, так бы мовіць, добрымі словамі, кшталту высокапаважаны спадар прэзідэнт, але са словамі, што, ну, вот, як бы, а 1300 вязняў трэба вызваляць. Дамовіліся ж. Справа тым, што мы глядзім на эту сітуацыю як бы па-за межаў сістэмы, мы в яе не ўваходзім. Вось. Але для самой сістэмы это пэўны выклік. Вот мы это, можа быць, не ўсведамляем, таму што 1300 чалавек выходзяць на свабоду, людзей, каторых сістэма ўспрымае як ворагаў, і яна лічыць, што як бы тыя ворагі ўспрымуць гэта як слабасць. І, ну, значыць, надо трэба ізноў шатаць сістэму, паспрабаваць паўтарыць 20-й год. А вось. І таму, як бы, магчыма, была думка, ну, ладна, Лукашэнку відней, як бы, так сказаць, магчыма, і трэба вызваліць этих тысяч. Але для таго, каб скампенсаваць эфект ад этага вызвалення гіпатэтычнага, мы нанесем дыскредытацыйны удар па, як бы, важных ключавых фігурах апазіцыі, якая знаходзіцца ў эміграцыі. І в этом сэнсе, як бы, пэўную, як бы, страту, вот, палітвязняў, што сістэма іх страчвае і тым самым дэманструе як бы слабасць, в кампенсацыю прадэманстраваць слабасці другога боку. А вот у вас, мол, такое, вот, бачыце.
Дзякуй, Юрый. Гэта быў палітычны глядальнік Радыё Свабода Юрый Дрэлька-Хруст. Я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры. Пішыце вашы каментары, ставце лайкі пад нашай трансляцыяй на Ютубе. Як павінны вырашацца спрэчкі вакол абвінавачанняў у сексуальных дамаганнях? На гэтае пытанне мы папрасілі адказаць дэлегата Каардынацыйнай рады Александра Кныровіча і экспертку ў галіне міжнароднага права, кандыдатку юрыдычных навук Кацярыну Дзейкалу. Часта пры такіх скандалах людзі кажуць, навошта выносіць гэта ў публічную сферу? Трэба разбірацца ў судзе, наколькі гэтая парада дарэчная. Кацярына Дзейкала.
Па-першае, у грамадстве розныя сацыяльныя інстытуты адыгрываюць свае розныя ролі. Грамадская супольнасць, асобныя актывісты, актывісткі, грамадская дыскусія, СМІ, да, медыя, там, з дапамогай медыя гэта грамадская дыскусія. З аднаго боку і дзяржава, як бы, з іншага боку, да, суды, напрыклад. Яны не падмяняюць адно аднаго, яны дапаўняюць адно аднаго. Пачнем з таго, што харасмент гэта праява дыскрымінацыі. Харасмент гэта не проста нешта там і з асабістае жыцця, таму што гэта таксама гэта харасмент, гэта ён мае такія карані, гэта сацыяльная з'ява, ён мае такія карані, якія вельмі моцна растуць з забабонаў і такіх стэрэатыпаў з аднаго боку, так? І наконт яго таксама шмат стереатыпаў. Нам здаецца, прабачце, ўсё, што прапіскі, гэта асабістае жыццё, да? Ну так ужо скажу, але не. І харасмент гэта форма дыскрымінацыі, і гэта дзеянні, якія ну, павінны быць забаронены. Да? Ці можа суд вырашаць справу аб харасменце? Залежыць ад таго, наколькі дзяржава сур'ёзна адносіцца к тэме дыскрымінацыі ў сваім грамадстве. І тут мы сыходзім да базавай рэчы, з якой трэба пачынаць гэты разгавор пра прававыя механізмы і ўжо калі дзяржава павінна ўмешвацца, таму што грамадства само не можа вырашыць праблему харасмента. Гэта базавы закон аб роўнасці. Амаль ва ўсіх краінах, не толькі ў развязаў, у тых, якія ўступілі ўвогуле на дэмакратычны там шлях, да, ёсць базавы закон аб роўнасці і дыскрымінацыі.
Тое ж пытанне Александру Кнеровічу, ці толькі ў суд, ці таксама разбірацца публічна?
Это не тот случай, когда мы можем легко отмахнуться и сказать, давайте делать вот так или делать вот так. Почему? Потому что с точки зрения уголовного законодательства, как бы, есть достаточно жесткие рамки, есть достаточно жесткие границы, что считается преступлением, что не считается преступлением. И зачастую то, что не относится уголовным законодательством либо административным законодательством в часть правонарушений, тем не менее принимается либо не принимается обществом как норма. В случае, как минимум, Ольги Капушонок, у нее нет требований в части компенсации материального или морального вреда. Есть как бы общий разговор просто и все. Поэтому тут вот очень сложная граница между тем, что можно обсуждать в общественном пространстве, и что, как бы, что подлежит трактованию в виде, через уголовный или административный кодекс. Это во-первых. Во-вторых, как бы мы, к сожалению, сейчас находимся вот в этом смысле, мы являемся такой, знаете, частью общемирового тренда. Если вы обратите внимание, то за последние там, добрые десятилетия случилось некоторое количество громких дело, можно прямо говорить об отмене некоторого количества людей, в первую очередь, конечно, голливудские знаменитости, да, которые были вычеркнуты из профессии именно таким способом. Потому что ну, обвинение в адрес там, Кевина Спейси, от которых он отбился в результате через, как бы, через тот самый суд, но это, тем не менее, вычеркнуло его из профессии. Обвинение в адрес Джонни Деппа. Я понимаю, что нашим зрителям удивительно, что мы сравниваем, как бы, что я сравниваю эти фигуры с именем Павла Латушко или Андрея Стрижака, но как бы, разговор-то идет именно об этом, об имидже в общественном поле и как бы, о том, может или не может человек продолжать деятельность, как бы, когда его имиджу был нанесен удар. Но что отличает нас от мирового тренда? Скамейка запасных в случае с Голливудом бесконечна, фактически бесконечна. В нашем же случае нашей ошибкой было построение структур, которые базируются на личностях. Потому что представьте сегодня вычеркивание Павла Латушко из НАУ. Ну, вы понимаете, что НАУ заканчивается, что это исключительно личная структура. В том же случае, когда мы говорим про Андрея Стрижака, мы наблюдаем, как, ну, как бы уход человека, с которым ассоциировалась как бы, эта структура, тем не менее, не приводит к нарушению функционирования самой структуры. Я очень надеюсь, что так и будет. То, с каким способом мы это обсуждаем, ну, как бы не секрет, что я в каком-то смысле являюсь там, постоянным критиком Павла Латушко или являлся, и являюсь в каком-то смысле внутри белорусского демократического сообщества, оппонирую ему. Но в этом случае мне кажется, что, конечно, нужно быть очень-очень аккуратным и как бы не перегибать палку, тем более, что пока мы видим очень странное поведение со стороны самой, как бы, самой Ольги, и мы не понимаем, чем оно вызвано. Вызвано оно контролем за ее действия со стороны каких-то внешних структур или ее собственным каким-то таким нетвердым психологическим положением.
Гэта быў Александр Кнеровіч. Дадаму таксама, што паводле Павла Латушкі, Вольга Карпушонак не працавала ў народным антыкрызісным управленні, а толькі дапамагала як валянтэр. Ніякіх працоўных дачыненняў з ёю не было, падкрэсліў палітык. Апроч таго, у часе валянтэрства вынікалі падазрэнні, што Вольга можа мець сувязь са спецслужбамі Беларусі і прапанавалі ёй прайсці паліграф, але яна адмовілася. Дзе знаходзіцца цяпер сама Вольга, невядома. СМІ паведамляюць, што гэта можа быць Бразылія. А мы зараз сустракаем нашего чергового гостя, политолога Розу Торобекову. Добрый день, спадарня Роза.
Добрый день.
Одно пытанне агулам кажучы вось пра апазіцыю, пра многія скандалы, которые за апошнія вось паўгода і гады, як вы думаеце, ці рэальна, каб у апазіцыі беларускай не было ўвогуле ніякіх скандалаў і каб все жылі ў ладзе і згодзе, не высоўвалі адзін другому прэтэнзіі?
Ну давайте здесь аддзяляць адно ад другога, другое дзело палітычная барацьба. То есть столкновение политических взглядов, доктрин, программ. И в этом смысле я не разделяю мнение о том, что такое должно прекратиться. Напротив, это как раз-таки и есть плюрализм и демократия. А насчет скандалов, это как раз-таки то, что сейчас мы с вами наблюдаем. Кейс Крупушонок и кейс Крижака – это одно, а, например, дело с Мельниковой и с Котовым – это немножко другое. Вот. В целом, можно ли избежать скандалов, именно скандалов? Я думаю, что да, можно было бы, если бы уровень политической культуры был бы соответствующий. Но проблема заключается в том, что уровень политической культуры в среде белорусских демократических сил и в белорусском обществе, потому что белорусские демократические силы являются плоть от плоти белорусского общества. Здесь нет, как говорится, ничего чужеродного и инородного. Соответственно, это политическая культура именно белорусского общества. Вот. Здесь, да, здесь есть вопросы. Вопросы, в первую очередь, связанные с, как я для себя это сформулировала, политическое образование. То есть очень не всегда глубокие представления о том, что такое демократия, что такое демократические институты, как они работают, что такое процедуры, что такое регламенты, что такое конфликт интересов, вот как надо этот конфликт интересов регулировать и избегать его, дабы не коррумпировать структуры политические, потому что любой конфликт интересов является предпосылкой для коррупции. Вот. Но это первое. Второе, это, конечно, этические вопросы. Мне кажется, вот все, что связано с этикой, тоже проблема. Почему? Потому что, в общем и целом, длительное время не только белорусские демократические силы, в принципе, политическое сообщество Беларуси, оно, в общем и целом, не включало в себя вот такие как бы важные элементы, как этика и вот такие позитивные модели поведения, потому что, ну, Лукашенко — это совсем не позитивная модель для поведения, и как-то там рыба гниет с головы. Что касается оппозиции, старой оппозиции, то ее деятельность была настолько сегрегирована, что мне очень сложно сказать, там, что там было, и во многом дискредитировано именно спецслужбами. Вот, поэтому тут сложно говорить, давать какую-то оценку. То, что они выживали в таких жестких условиях, это уже само по себе, с моей точки зрения, является чудом. Вот. Но все это не способствовало развитию ни политической культуры, ни углублению политического образования, ни этики. Вот. И в конечном итоге мы сегодня с вами видим то состояние белорусского общества, и в том числе и политических структур, белорусских демократических сил, в котором оно находится. Вот, у людей такие представления, они не видят конфликта интересов, они не видят этих ограничений, которые должны, по идее, были бы видеть. Вот, иногда приходится даже объяснять, что такое хорошо буквально, что такое плохо. Вот, и, к сожалению, не всегда встречается это с пониманием, потому что это происходит параллельно в рамках политической борьбы внутренней и, самое главное, политической борьбы внешней. Есть очень большой соблазн заявить о тебе как там предатели, там, об агенте. Это распространенная, к сожалению, тоже лексика такая, практика. И очень сложно бывает просто-напросто опровергнуть эти слова, потому что в целом в среде сейчас распространено именно благодаря спецслужбам такое, ну, как бы подозрительность, представление о своих политических оппонентах, как о людях, которые могут работать на КГБ, не отличают зерна от плевел, не отличают. Почему? Потому что нет этой практики. практики вот этой работы. Все это можно, всего этого можно было бы избежать, если бы выстроены институты были бы сбалансированы, процедуры бы и регламенты бы признавались бы и уважались бы всеми, а не менялись каждый раз под конкретного человека или под конкретную группу и по интересам. Ну и, конечно, этические представления. Это с этим прямо беда. И то, что до сих пор, например, в рамках Координационного совета этическая комиссия, сколько раз там были попытки, она есть, но сколько раз были попытки там как-то с учетом этого там, провести какие-то там или слушания, или разбирательства. По-моему, ничего так и не произошло ни разу. Потому что, ну, в рамках политической борьбы все были средства хороши. Обвинить своих оппонентов в предательстве, в том, что они на коленях ползут к режиму. Вот. Или в том, что являются агентами. Там, как могут написать, там, а про тебя тоже слухи ходят. И, простите, но после такого развивать дискуссию дальше очень сложно. У нас нет, к сожалению, не только института репутации, но возможности призвать к ответу клеветников. Вот с этим проблема. А теперь мы все это с вами видим вот в этих кейсах, как так. Это развивается в разных направлениях. И, к сожалению, вот да, действительно, вот этих выработанных каких-то канонов, которые не позволяют свалиться, я не знаю, в эту канаву с отходами, практически они не работают. Вот этическая комиссия в Координационном совете, к сожалению, она не работает, хотя она учреждена. Mm-hmm. Этический кодекс был принят. Это же касается давайте... не только, прошу прощения, я так. добавлю, это же только касается политических структур. Но и журналистов тоже.
До речі, у журналістів є своя рада по медіаетиці.
Да, но как бы это же не исключает того, что есть кейсы, скандальные кейсы. То есть есть возможность это отрегулировать, но это не гарантирует повторение.
Ну, это здарается вот. Не только в Беларуси, не в таких зачиненных супольностях, как оппозиция, это здарается во всем свете, потому что натура людская, она такая самая у каждой державы.
Но вы знаете, мне кажется, что это очень плохое оправдание. Вот, ой, мы люди, вот это же все человеческое, дикпик вы выслать девушке, это человеческое.
Ну, это трошки иншее. Если у многих краинах это криминализовано.
Это нарушение этики, это то, как сказала Катя, это дискриминация. И мы с вами все должны это знать, что это плохо. А выясняется, что достаточно значительная часть людей просто не знает, что это плохо. И плохо, если твой начальник потом является твоим, ну, условно говоря, подчиненным, например, в Координационном совете. Это называется конфликт интересов. Это плохо.
Так, это политичная культура. Сварнёрзе, але мы давайте перейдемо зараз до іншої так само теми, тому що час наш обмежований. Хотілося поговорити про так само про те, де ви спеціаліст ліпше, ніж інші наші гості. Лукашенко візит у Китай. Некілька днів Лукашенко там провів. І, коли не помиляюся, це 16-й візит Лукашенко у Китай за 31 год, який він керує Білорусію. Чи ви зауважили під час цього візиту щось неординарне, чого не було, і чим цей візит вилучається на фоні інших?
Ну, я не думаю, что я скажу что-то новое. Во-первых, не было никаких серьезных результатов встреч двусторонних. Да? То, на что рассчитывает обычно Лукашенко и его команда при подготовке такого визита, чтобы использовать данный саммит, данный форум, для того, чтобы организовать двустороннюю встречу и чтобы каждая двусторонняя встреча была результативной. Вот. Но в этот раз у него, по-моему, ни одна двусторонняя встреча не закончилась подписанием каких бы то ни было документов. И результативность каждой из этих встреч является, ну, скорее это относится к пиару, чем к реальным результатам. Вот. Что касается возможных реальных результатов, еще к ним потенциальных, я бы сказала, результатов, это как раз то, что Беларусь, являясь членом Шанхайской организации сотрудничества, может получить кредит или, там, я не знаю, грант от Банка развития ШОС. Вы знаете, что на этом саммите было принято решение о создании данного банка. Вот. Ну, собственно говоря, вот так вот. Ну, и были встречи у него с премьер-министром Пакистана, вот, и еще там с кем-то на полях, да, этого саммита, но больших результатов, вот таких вот громких, по-моему, не было, и говорить особо не о чем. В целом, конечно, сложно требовать как бы от Лукашенко, чтобы были такие результаты, потому что весь этот саммит крутился вокруг Китая и 80-летия этого парада, и это была такая демонстрационная вообще, демонстрационный саммит. Си демонстрировал свои силы, свое глобальное влияние перед Соединенными Штатами, это очевидно. Вот. Во всей этой истории, понимаете, сложно было Лукашенко себе найти какое-то там особое себе место. И, ну, и так отводилось достаточно, как бы по протоколу, достаточно хорошее место. Он является главой делегации от страны, которая является полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Мы вот, собственно, и все. Мы с вами можем говорить о самой организации, о том, что от этого может получиться.
Менавіта. Мы вчера, глядите, говорили с нашими гостями так само. Там среди них были дипломат Павел Муцукевич, и он, например, сказал, что удел Беларуси вот у этой организации, что это плюс для державы. Не только для Лукашенко, ясно, что для его это пиар. Потому что, дякуючи этому, держава как бы, ну, оттягивается в певном сенсе до России. Так? Но есть возможность с кем-то домовляться, навод на полях этой организации. И держава может диверсифицировать так само, або там свой экспорт, або так само политический уплыв. Чи вы поделяете эту думку, или лишь занадто оптимистичной?
Я бы сказала, что эта мысль, она является стереотипом. А в чем заключается ее стереотипность? Стереотипность заключается в том, что да, действительно, Лукашенко уже достаточно давно рассчитывает на то, чтобы Китай являлся такой одной из опор внешней политики, да, с тем, чтобы расширить себе поле для маневра и не быть в полной степени зависимым от России. Вот. Но все эти надежды, и самое главное, пропаганда как работает, да, что вот Китай может компенсировать потерю европейского направления, что Китай может служить второй опорой для внешней политики Лукашенко, для того, чтобы не зависеть от России. Это все не оправдалось. Посмотрите на цифры. Под цифрами я подразумеваю товарооборот. Товарооборот, да, с Россией 50 миллиардов, с Китаем 5. При этом китайское направление так и не компенсировало европейское направление, уже не говоря о том, что отрицательное сальдо торговое – это совсем не то, что было положительное сальдо с Европейским Союзом. Это к вопросу о цифрах. К вопросу о политике. Вот это вот стратегическое, всестороннее, всепогодное, там вот эта вот пышная формулировка насчет партнерства. Что за ней реально стоит? Это, как правило, система поощрений со стороны Китайской Народной Республики для своих партнеров. Это не значит, что Беларусь признается равноценным или равноправным стратегическим союзником. Таковым там признаются совершенно другие государства. Вот, это второй момент. И третий момент. Честно сказать, в последние два года ситуация в белорусско-китайских отношениях не улучшается. А вот по некоторым параметрам даже становится чуть хуже. Потому что, насколько я понимаю, обещание, которое давал Лукашенко Си Цзиньпиню о том, чтобы всякие пограничные инциденты или там, ну, проникновения, я имею в виду гибридные атаки мигрантские, прекратились тем, чтобы в целом как бы этот вопрос безопасности границы не стоял. Потому что для Китая, естественно, самое важное – это транспортировка грузов. Вот. Эта проблема в полной мере Лукашенко не решила. И в этой связи у них были некоторые недопонимания, в том числе и в свое время Лукашенко не получил приглашение на, по-моему, это был третий саммит «Пояс и путь», что само по себе вообще-то является скандалом. А, вот. Но, собственно говоря, и да, и, кстати говоря, насчет официальных визитов, как вы знаете, официального визита Лукашенко в Китай не было. Тот визит, который мы с вами наблюдали, это был даже не рабочий визит. Вот, то есть в целом это свидетельствует о том, что отношения на официальном уровне даже развиваются не так, как сказать, оптимистично. Вот, хотелки, желания Лукашенко – это одно, реальность – это другое.
А чему? Китай здольный был бы купить всю Беларусь, я имею в виду всю продукцию, которую Беларусь робит, там, велизарный рынок.
Зачем ему? А зачем ему это? Китай является крупнейшим производителем любой продукт.
Я маю на увазі, коли б вони навіть купили все у Білорусі, вони б хоча все цього не зауважили у себе. Вони б пару вісок своїх могли заповнити продукцією. Але сенс у тим, що вони б мали взамін державу, яка географічно знаходиться у Європі, і при певних змінах корисних для Білорусі при відкритті межах, вони могли б це використовувати у своїх інтересах? Чи все ж таки ми перебільшуємо значення Білорусі, коли кажемо про такі варіанти?
А что значит купить всю продукцию с тем, чтобы потом иметь на всякий случай в кармане Беларусь? Мне кажется, что в данном случае это бы хорошо бы так бы мыслил Путин, это было бы понятно, это в его логике. Но в логике китайской это не рационально, потому что Китайская Народная Республика – это рыночная, в первую очередь, экономика, и там внутри настолько серьезная конкуренция и а китайские бизнесмены на самом деле крайне были недовольны тем законодательством инвестиционным, которое есть в Беларуси, в результате чего даже в 2015 году Си Цзиньпин пытался рекомендовать Лукашенко изменить инвестиционное законодательство. Но, как вы знаете, ничего не изменилось. Ну и зачем ему это? В принципе, он и так может рассчитывать на поддержку со стороны Беларуси в случае, если откроются границы. Но проблема заключается в том, что изоляция продолжается, и она не прекращается, и Лукашенко не может решить этот вопрос. И поэтому для китайцев этот вопрос пока висит в воздухе. Он висит.
Китай отримывается больше корыстная, какая что, демократичная Беларусь, больше свободная Беларусь?
Я думаю, Китаю на самом деле все равно, какая демократичная или еще какая-то страна. Для Китая самое главное в данном случае, чтобы эта граница, она была открытая. А граница закрытая. Вот главный стратегический интерес Китая. Соответствует ли сейчас Лукашенко этому главному стратегическому интересу? Нет.
А тоді, на вашу думку, ми так само вчора та обмірковували з моїми гостями, щоб тоді Лукашенко марив отримати ідеально і максимально найбільше від Китаю зараз, от у цей момент?
Я думаю, что он хотел бы получить вот как раз в рамках Банка развития кредит. Я думаю, что он хочет, чтобы китайский рынок открылся для белорусских товаров. Как вы знаете, часть товарной продукции все-таки белорусская сторона добилась, чтобы можно было экспортировать. Я имею в виду в первую очередь молочную продукцию, мясную продукцию. Но дело как раз-таки заключается в том, что Китай, несмотря на то, что это большой рынок, вот, это рынок, который хорошо насыщен уже продукцией. И у Китая есть очень высокие стандарты относительно экспортируемого товара. Вот, поэтому, когда они приезжают, я имею в виду китайские специалисты в Беларусь, оценивают, дают лицензии на экспорт этой продукции, они очень внимательно следят. Они вообще на самом деле за последние буквально 10 лет подняли стандарты пищевой продукции очень высоко. И, извините за выражение, что попало, они не покупают. Вот с этим проблема, понимаете? И плюс ко всему, конечно, большое значение имеет слишком большое транспортное плечо. Хотя прямая, конечно, железная дорога, сообщение идет, но оно очень длинное, это транспорт. Вот. Ну и последнее, наверное, самое важное, что мешает как бы развитию белорусского экспорта в Китай, это, конечно, нерыночная сущность тех крупных предприятий, которые в Беларуси есть. Они не конкурентоспособны, потому что, в принципе, ну, с этим проблемы, с конкурентоспособностью, с конкуренцией, с рыночными механизмами внутри Беларуси, которые способствуют тому, чтобы формировались действительно конкурентные субъекты. Вот. А все же поставлено под контроль государства. Все там как бы носит такой достаточно непрозрачный характер. И в результате даже те предприятия, но они там во многом государством, да, или финансируются, или контролируются и так далее, и тому подобное. Это все просто мешает, на самом деле, реальному, хорошему такому реальному рыночному продвижению белорусских товаров. Поэтому это не то, что я говорю, это то, что китайские эксперты писали и говорили. Вот. И в конечном итоге мы с вами видим то, что видим. Вот. А насчет открытия с границ с Европейским Союзом, вы же видите, какая проблема. Эта граница не открывается, изоляция усугубляется. Как можно к себе привлечь и заинтересовать в себе Китайскую Народную Республику? Хорошо, благодаря Шанхайской организации сотрудничества есть возможность хотя бы один раз в году иметь легальную возможность встретиться. Хорошо, что есть возможность благодаря членству ШОС обратиться в Банк развития, который, кстати говоря, еще не создан. Он только принято решение о создании. Вы знаете, сколько лет принималось решение его создания? В 2011 году я слышала эту идею о том, что надо создать такого рода банк. Ну, на дворе 25-й год. Наконец они приняли решение о создании этого банка, а банка пока еще нет.
Раз 15 год створить, и Лукашенко будет уже там кольки, 85 годов.
Ой, ну, понимаете, очень сложно про Шанхайскую организацию сотрудничества говорить так же, например, как о таких организациях, которые мы с вами знаем в рамках экономической профилизации. Там в свое время европейское экономическое сообщество даже близко не стоит.
Ну, але, наприклад, на вашу думку, гэта організація Китаю, праз гэту організацію удається створити некую таку ось країн вакол сябе, ну, певний магніт, который супраць Заходу буде діяти? Все ж таки, гэта такая декларативная організація і насамрэч бутафорія.
В каких-то местах бутафория, там, где это, как это сказать, как вот мы с вами пытаемся нащупать, что же полезного для Беларуси. И в результате получается полезного не очень много, ну, какие-то политические или геополитические какие-то моменты, причем такие очень, я бы сказала, приблизительные. А вот для самого Пекина это возможность к себе притянуть как можно большее количество государств, заинтересованных именно в Пекине, в Китае, в китайской экономике, в китайском рынке, в китайских инвестициях и в китайских больших проектах инфраструктурных. Вот, это первое. Второе, сделать эту площадку как демонстрационную площадку китайского глобального влияния с тем, чтобы показать Соединенным Штатам, и там всему там Западу, что вот формируется некий иной полюс, да, или иной мир, китаецентричный. А вот. Но как и в случае, как всегда, вот, если вы, например, читали когда-нибудь китайские партийные документы, вот там очень хорошо это видно. Там очень сложно бывает продраться через эти пышные формулировки и понять, в чем суть. Где тут вот, ну как это там, лежит зерно, да, всего этого. Это бывает очень сложно. Потому что это такая манера, вот дипломатическая китайская манера, за этими очень пышными фразами спрятать истинный мотив, в чем он заключается. И только когда мы с вами там, я не знаю, уже разочарованно поворачиваемся спиной к этой Шанхайской организации сотрудничества, вдруг что-то происходит, и мы снова с вами поворачиваемся и смотрим туда. Ну, там, приняли Индию, Пакистан, например, или же приняли Иран, состав Шанхайской организации сотрудничества. Все мы начинаем говорить, что это формируется ось зла. Но если мы с вами посмотрим на документы, которые они подписывают, и самое главное, как они их имплементируют, становится сразу понятно, что никто из этих государств не хочет брать на себя дополнительные обязательства. Ни в сфере безопасности, ни в сфере инфраструктуры, ни в сфере экономики. Но зато для Китая это способ и возможность продемонстрировать расширяющееся свое влияние.
Спадарню Розу, і апошнє питання. Так само Лукашенко падчас встречі зі Зіньпіном говорив про те, що було б не кепско для Білорусі перайняти досвід політичної системи Китаю. Ми відаємо, що Китай керує комуністична партія, так вона називається, але це капіталістична країна. Коли коротко, ось для студентів на лекції, для людей, які не мають поняття, що таке Китай, як би ви потлумачили про політичну систему Китаю? Що це?
Ну, лекція – це час 20.
Ні, ви маєте 2 хвилини, півтори.
Я первое, что я бы хотела сказать, я думаю, что не все слова стоит Лукашенко, я имею в виду, не все слова Лукашенко стоит воспринимать не то чтобы всерьез, а как это буквально, да. Когда он говорит такого рода вещи китайскому партийному руководству, это может быть просто комплимент, это может быть вот дань уважения, да, китайской политической системе. Это первое. Второе, то, о чем, например, говорил Александр Класковский, о возможности организации непрямых выборов. В Китае нет прямых выборов, в Китае выборы являются опосредованными. Я имею в виду, например, руководство страны, в частности, председатель Китайской Народной Республики, избирают на Всекитайском Народном Собрании. Его не избирают всеобщим голосованием. Ну, тоже понятно, почему, потому что это коммунистическая партия, и так закреплено в Конституции, это государство вот такое, оно, как это сказать, авторитарное, вот, с особенностями, да, с китайскими. Вот, это первое. Первое предположение. Второе предположение, речь идет о необходимости сохранения системы после смерти. Вот, и как можно это сделать? И вот, наверное, может быть, есть такая мысль там, придумать какую-нибудь смену поколений, вырастить себе этого преемника и потом этому преемнику еще при жизни передать власть. Зная Александра Григорьевича, как бы, я в это слабо верю, он может об этом говорить, он может на это намекать. У нас же даже была до 26 января 25-го года дискуссия по этому поводу. В частности, я дебатировала этот вопрос с Сергеем Чалым, который был уверен, что преемник готовится. Но, как мы с вами видим, ничего подобного не происходит. Вот, поэтому вот есть три объяснения. Выбирайте любое на вкус.
Дякую, великий спадарня Роза. Я нагадаю, что моей гостью сегодня была политолог Роза Тарабекова. Дякую за то, что вы были в эфире «Свободы». Наше выданне працягваецца да іншых тэмаў. Еўрастат, гэта такі еўрапейскі статыстычны камітэт, апублікаваў свежую статыстыку за 24 год, аб выдачы першасных дазволаў на пражыванне. Беларусы ў 24 годзе атрымалі амаль 175 тысяч першасных дазволаў на перабыванне ў краінах еўрапейскага звязу. Гэта на 106 тысяч менш, чым у 23 годзе. Зніжэнне ў параўнанні з папярэднім годам склала 38%. Але факт застаецца фактам. Уцёкі беларусаў з Беларусі працягваюцца. Як гэта ўплывае на рынак працы ўнутры краіны і эканоміку Беларусі? Некалькі пытанняў на гэты конт я сёння задаў Анастасіі Лузгіной, старэйшай навуковай супрацоўніцы аналітычнага цэнтру БЭРОК. І першая з іх датычыла менавіта таго, што статыстык ёсць багата, але якую вось лічбу выехаўшых з Беларусі можна сёння лічыць найбольш аб'ектыўнай?
Основная часть, когда приезжали белорусы, они приезжали в Польшу и Литву. И это тоже следует и опосредованно из этих первичных разрешений, и исходя из структур, из полученных ВНЖ и ПМЖ белорусами в странах ЕС. Поэтому, прежде всего, мы должны опираться на эти страны. И по оценкам на начало 2025 года в Евросоюзе может проживать где-то около 280 тысяч белорусов. Не только, естественно, в Евросоюз уезжали люди жить, работать. Некоторые приехали в Грузию. Ну и в Россию, естественно. То есть в России много работает. И тоже по примерным так данным где-то около... В целом, если мы берем Грузию плюс Россию, то где-то именно трудится в этих странах где-то и живет ну, не менее 130 тысяч. То есть в целом вот если мы эти две цифры сложим, 130 там плюс 280, ну, то есть больше 400 тысяч белорусов за границей. Безусловно, это влияет на, не только на рынок труда, а в целом на экономику Беларуси. Почему? Потому что надо же еще понимать, что уезжают в основном, даже мы возьмем там хорошую статистику по Польше есть, да, и так как много туда переехало, мы можем посмотреть, кто примерно переезжал, да, в страны ЕС, то в основном переезжали люди молодого возраста. То есть это трудоспособные люди, ну и их семьи там, в том числе с детьми. Поэтому, безусловно, это влияет на рынок труда с точки зрения, что ну, мы представляем там 400, ну плюс, пусть не 400, там кто-то дети еще сейчас, да, там либо люди уже пожилого возраста, но даже там, ну это не меньше там 350 тысяч, которые бы могли работать в Беларуси, они сейчас работают там в других где-то странах. Вот, либо планируют работать, там, будут выходить на рынок труда. То есть это, безусловно, вот, сказывается и на том, что сейчас мы наблюдаем дефицит кадров в Беларуси. Да, то есть это ни для кого не секрет, что там, количество незанятых вакансий, оно растет, то есть оно очень значительное сейчас, там около 200 тысяч где-то таких вакансий. И, соответственно, раз не могут найти людей, да, то, соответственно, у компаний, предприятий это ограничивает их возможности для расширения. И с одной стороны. С другой стороны, это стимулирует рост зарплат. Ну, вроде бы хорошо, зарплаты растут, но тут надо понимать, что раз увеличиваются зарплаты, и при этом не так увеличивается активно производительность труда, то вот растут затраты уже у самих компаний. А это может уже переходить на цены. То есть это стимулирует, соответственно, рост цен. Это вот чисто, что если мы говорим про рынок труда. Ну, плюс к этому, безусловно, это влияет и на пенсионную систему. Потому что, соответственно, так как у нас в Беларуси распределительная пенсионная система, то есть те, кто работают, они обеспечивают сегодняшних пенсионеров, а доля пенсионеров, она растет, вот, то, соответственно, нагрузка на пенсионную систему, она усиливается. И поэтому пенсия, к сожалению, мы не можем говорить о каких-то высоких пенсиях. То есть по международным стандартам минимальный уровень такой для, ну, более-менее достаточный для жизни и пенсии в стране должен быть не менее 40% от средней заработной платы в данной стране. В Белоруссии, ну вот сейчас там с 1 сентября немножко повысили пенсии, ну вот, например, если на конец августа смотреть, то этот показатель был на уровне 35%, да, то есть он даже не дотягивал до этого минимума, который устанавливают, да, международные организации.
А ці разумее урад Беларуси, широка улады, проблему с гэтым эксодусом беларусов, и ці робяць нешта, и галоўнае, ці робяць нешта эфектыўнае?
Конечно, об этом постоянно говорится, о том, что, ну, имеется в виду не в плане миграции, а в плане дефицита кадров, прежде всего, да, на рынке труда, и предпринимаются ряд мер. Это и привлечение тех же иностранцев на рынок труда. Ну, мы все вспомним там тех пакистанцев, которые должны приехать в Беларусь. Вот. Это также касается и того же распределения обязательного выпускников вузов, там, потому что, ну, как бы их распределяют все районы, где, ну, не хватает, да, рабочей силы. Сюда же можем отнести и отмена ограничений на выплату пенсии работающим пенсионерам. То есть если раньше работающие пенсионеры могли получать пенсию, но урезанную, там она с определенными вычетами была, то сейчас эти ограничения убрали. То есть это все делается для того, чтобы привлечь, ну, максимальное количество людей на рынок труда. Какой-то эффект где-то оно имеет, но, безусловно, это очень сложно. Ну, это больше такие... Оно не решает проблему, безусловно. То есть это больше такие косметические меры в рамках тех возможных ресурсов, которые сейчас есть в стране. Безусловно, миграционные процессы – это естественное такое явление для, ну, для любой экономики. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Но в данном случае мы за последние годы, конечно, столкнулись с такой ситуацией, когда очень много именно белорусов уехало, да, за пределы страны и нашли там и работают за пределами. А вот что касается притока, вот с притоком намного сложнее. То есть вот опять-таки по последним данным, там около 60 тысяч иностранцев смогли привлечь. Ну, то есть это, конечно, не восполняет даже то количество, которое уехало, с учетом того, что в Беларуси еще плюс к этому, это, может быть, не было бы такой проблемы, если бы хорошая была демография. Но в Беларуси еще есть демографии проблемы, да, то есть очень низкая рождаемость, и это уже как бы проблема будущих даже вот периодов. Вот, то есть очень мало рождается детей, а тут опять-таки надо вспомнить, что вот именно те, кто уехали, это люди как раз молодого возраста с детьми, либо те люди, у которых еще будут дети. И они тоже будут расти, скорее всего, там, может, за пределами, да, страны.
Дякую вялікі, Анастасія. Нагадаю, што гэта была Анастасія Лузгіна, старэйшая навуковая супрацоўніца аналітычнага цэнтра БЕРОК. А мы тым часам пераходзім да апошняй тэмы. Культурніцкая. 5 верасня ў пятніцу ў Вільні пройдзе прэзентацыя перавыдання кнігі «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». Першы раз гэта кніга пабачыла свет у кніжнай серыі нашага радыё, Радыё Свабода. Гэта серыя называецца «Бібліятэка свабоды». «Майстроўня» — гэта моладзевае творчае згуртаванне, заснаванае напрыканцы 70-х, пачатку 80-х гадоў 20-го стагоддзя, мэта якога было адраджэнне ў гарадскім асяроддзі беларускай народнай абраднасці і святаў. І мой госць — гэта аўтар кнігі Сергей Дубавец, уласна, былы майстровец. І я попросил спадара Сергея рассказать нашей аудитории, магчыма, самым молодым, або тым, кто николі не чуў про майстроўню, что гэта такое.
Гэта такая организация, якая знікла як бы з паветра. І гэта маладыя людзі, іх было спачатку там 30-40, пасля пачала колькасць расці ў геаметрычнай прагрэсіі. Гэта людзі, якія прыйшлі да беларушчыны самі, і гэта як бы прыродны такі адказ на пытанне, на тое пытанне, што нас могуць ператвараць у расейцаў, беларусаў, але рана ці позна ўсё адно прыйдзе пакаленне, якое адчуе ў сабе пакліканне менавіта беларускае. І гэтыя людзі збяруцца разам і пачнуць рухацца, пачнуць фармаваць арганізацыі, пачнуць так ці інакш шлях да незалежнасці. От якраз майстроўня гэта быў той момант, калі беларуская ідэя выйшла з закрытых нейкіх структур, з асобных людзей у публічную прастору. І з гэтага пачалося, пасля гэтых стала арганізацыі шмат, пасля яны сталі фармаваць вальныя соймы маладзёвых арганізацый, з якіх рана ці позна пасля стварыўся беларускі народны фронт, які ўрэшце і прыйшоў у парламент і дамогся незалежнасці Беларусі.
А чым уласна займаліся ўдзельнікі гэтай арганізацыі майстроўня?
Это был 1980 год, они занимались народными спевами, обрядами, и они отражали белорусские святы, купали, каляды, гуканье весны, бо инакш публично робить больше ничего нельга было в той час, хоть зрозумело, что у майстроўні был тривалый кірунак дзейнасці палітычны, але ён быў неафіцыйны.
А ці можна паўтарыць той феномен майстроўні з 80-х сёння ў Беларусі 2025 года?
Цяпер немагчыма, таму што мы бачылі ў 20-м годзе, як цалкам апалітычныя культурніцкія дваравыя акцыі ў Беларусі, як яны жорстка разганяліся, прысякаліся. Люди трапляли в тюрму, и это был такой дивный час, початок 80-х годов, когда как бы органы в Беларуси и не поводились так жестко, как теперь, и в принципе не могли демонстрировать на Москву там, что в Беларуси есть некий двукосях национализм. Мы были такой правильной Советской Республикой, где ничего такого быть не могло. Ты не знаешь, сама природа кликала нас до выявления своих почуттей, своего национального духу, своей годности национальной.
Дзеля каго і дзеля чаго перавыдаецца гэтая кніга?
Яна перавыдаецца для ўсіх, хто, па-першае, гэта гістарычны этап быў у сучаснай беларускай гісторыі, пра што вельмі мала пішуць і мала хто што ведае. Па-другое, яна перавыдаецца для ўсіх, хто шукае сваю радзіму і самога сябе, свою ідэнтыфікацыю як беларуса і якімі спосабамі гэты чалавек можа туды прыйсці да нейкіх вынікаў, таму што ўсё ж такі ў гэтай кнізе гэта больш за паўсотні інтэрв'ю, дзе кожны расказвае сваю гісторыю. Таму гэта варта пачытаць хоць бы для досведу, для... Бо, в принципе, в свете мало что изменяется. И сегодня таким самым чином снова молодые люди шукают сами себе. Я белорус, а что это значит?
Гэта быў Сергей Дубавец, літаратар, мой госць пра кнігу «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». Я таксама дадам, што паколькі гэта кніга ўжо выходзіла у кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды», знайсці яе цалкам бясплатна ў фармаце PDF вы можаце на нашым сайце свабода.орг, шукаеце там закладку «Кнігі». І сярод вось гэтых амаль сотні кніг, якія былі выдадзеныя нашай радыёстанцыі па-беларуску, вы знойдзеце кнігу Сергія Дубаўца. Я толькі дадам, што прэзентацыя ў Вільні пройдзе 5 верасня, пачатак а 18 гадзіне, адбудзецца гэтая прэзентацыя ў творчай прасторы. Кропка. І гэта была апошняя тэма нашага сённяшняга выдання. Вы глядзелі жывы эфір праграмы «Пік свабоды». Для вас у празе працаваў я, Дзмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.